По степям, где снега сели, в черных дебрях, в тяжелом шуме, провода над страной звенели. Нету Ленина. Ленин умер. Над землей в снеговом тумане весь неслась, как весною, воды. До гранитного основания задрожали в тот день заводы. Но рабочей стране неведом скудный отдых и лень глухая. Труден путь, но идет к победам. Крепь веселая, молодая, вольный труд закипает снова. Тот кует, этот землю пашет. Мыслью и каждым словом Ленин врезался в сердце наше. Неизбывен и вдохновенен дух приволья, труда и силы. Сердце Влад повторяет: Ленин. Сердце прогоняет в жилы, и по жилам бежит волнами. Это кровь, игра. Братья, слушайте, Ленин с нами. Стройся, армия трудовая. И гудит, как весною воды, гул вскипающий неустанно. Ленин с нами. Поют заводы в скрипе балок, трансмиссий, кранов. И летит, и поет в тумане этот голос от края к краю. Ленин с нами. Твердят крестьяне, землю тракторами взрывая, над полями и городами гул идет, в темноту стекая. Братья, слушайте, Ленин с нами. Стройся, армия трудовая.
Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришел отец. Придвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую цигарку. Видишь, оно какое дело было, Минька. Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника? Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице. Перелезет через каменную огорожу гумна и в хлеба. Пшеница с головой его хоронит. Тяжелые черноусые колосья щекочут лицо. Пахнет пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говорила Ванюшке: не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься. Батянька помолчал и сказал, гладя Мишку по голове: а помнишь, как ты со мной ездил за песчаный курган? Хлеб наш там был. И опять припомнилось Мишке за песчаным курганом вдоль дороги узенькая и кривая полоска хлеба. Приехал Мишка с отцом туда, а полоса вся скотом потравлена. Лежат грязными ворохами втолоченные в землю колосья, под ветром качаются пустые стебли. Помнит Мишка, как батянька такой большой и сильный страшно кривил лицо, и по запыленным щекам его скупо текли слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него. Обратной дорогой спросил отец у бахчевника: скажи, Федот, кто потравил мой хлеб? Бахчевник сплюнул под ноги и ответил: лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на твою полосу. Отец придвинул скамью ближе, заговорил: лавочник и остальные богатеи позаняли всю землю, а бедным сеять было не на чем. Вот так везде было, ни в одной нашей станице. Шибко обижали они нас тогда. Жить стало туго, нанялся я в пастухи, а потом забрали меня на службу. На службе мне было плохо. Офицеры за всякую малость в морду били. А потом объявились большевики. И старшой у них по прозвищу Ленин. Сам он вроде не мудрящий, но ума дюжи ученого. Даром, что наших мужицких кровей. Задали большевики нам такую заковырину, что мы и рты поразъявили. Что вы, говорят, мужики и рабочие, разъяву-то ловите? Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой. Все ваше. Вот этими словами и придавили они нас. Пораскинули мы у Мишками, верно, отобрали у господ землю и имения, но их затошнило от поганого житья. Нащетинились и прут на нас, на мужиков и рабочих, войной. Понял, сынок? А тот самый Ленин, старшой у большевиков, народ поднял ровно пахарь полосу плугом, собрал солдат и рабочих, и ну наколупывать господ, аж пух и перья с них летят. Стали солдаты и рабочие прозываться Красной гвардией. Вот и я был в Красной гвардии. В пущем доме звался он Смольным. Сенцы там, сынок, длиннющие, и горниц так много, что заплутаться можно. Стою я раз ночью, караулю вход. Холодно на дворе, а у меня одна шинель. Ветер так и нижет. Только вышли из этого дома два человека и идут мимо меня. Подходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина. Подошел ко мне, спрашивает ласково: «Не холодно вам, товарищ?» А я ему и говорю: «Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и никакие враги не сломят нас. Не для того мы забрали власть в свои руки, чтобы отдать ее буржуазам». Он засмеялся и руку мне жмет крепко, а потом пошел потихоньку к воротам. Отец помолчал, достал из кармана кисет, зашелестел бумагой, закуривая, чиркнул спичкой, и на рыжем щетинистом усе увидел Мишка светлую и блестящую слезинку на каплю росы, какие по утрам висят на кончиках крапивных листьев. Вот какой он был! Обо всех забот унес. Об каждом солдате сердцем хворал. После этого часто я его видал. Идет мимо меня, увидит еще вон откель, улыбнется и спрашивает: «Так не сломят нас буржуи? В носе у них не кругло, товарищ Ленин, бывало, скажу ему». По его слову и вышло, сынок. Землю и фабрики мы забрали, а богатеев кровососов наших по боку. Вырастешь, не забывай, что твой батянька матросом был и за коммунию 4 года кровь проливал. К тем годам и я помру, и Ленин помрет, а дело наше довеку живо будет. Когда вырастешь, будешь воевать за советскую власть, как твой батька воевал? «Буду!» — крикнул Мишка, вскочил на кровати, хотел с размаху повиснуть на батянькиной шее, да забыл, что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил. Дед как крякнет, руку протянул, хотел сапать Мишку за вихор, но батянька схватил Мишку на руки и понес в горницу. На руках у него Мишка и уснул. Сначала долго думал о диковинном человеке Ленине, о большевиках, о войне, о пароходах. Сначала сквозь дрему слышал сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и махорки. Потом глаза слиплись, веки словно кто ладонями придавил. Не успел уснуть, увидал во сне город. Улицы широкие. Куры в просыпанные зале купаются, на что в станице их много и множество, а в городе куда больше. Дома точь-в-точь, как отец рассказывал. Большущая хата, крытая свежим камышом, на трубе у нее стоит еще одна хата, у той на трубе еще одна, а труба самой верхней хаты в небо воткнулась. Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматривает, и вдруг, откуда ни возьмись, шасть ему навстречу высоченный человек в красной рубахе. «Ты, Мишка, почему без делов шляешься?» — спрашивает он очень ласково. «Меня дедуня пустил поиграть», — отвечает Мишка. А ты знаешь, кто я такой? Нет, не знаю. Я товарищ Ленин. У Мишки со страху колени подогнулись. Хотел тягу задать, но человек в красной рубахе взял его Мишку за рукав и говорит: «Совести у тебя, Мишка, и на ломаный грош нету. Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю. А почему ты в мое войско не поступаешь? Меня дедуня не пущает», — оправдывается Мишка. «Ну, как хочешь, — говорит товарищ Ленин, — а без тебя у меня не управка. Должен ты ко мне в войско вступить, и шабаш». Мишка взял его за руку и сказал очень твердо: «Ну, ладно, я без спросу поступлю в твою войску и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнет хворостиной драть, тогда ты за меня заступись». «Обязательно заступлюсь», — сказал товарищ Ленин, и с тем пошел по улице. А Мишка почувствовал, как от радости у него захватило дух. Нечем дыхнуть, хочет он что-то крикнуть, язык присох. Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деду ногами и проснулся. С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мишке про войну, про Ленина, про то, в каких краях бывал. В субботу вечером сторож из исполкома привел во двор низенького человека в шинели и с кожаным голенищем под мышкой. Подозвал деда, сказал: «Вот привел к вам на хватеру товарища советского сотрудника. Он прибывший из города и будет у вас ночевать. Дадите ему повечерить, дедушка».
«Он, конечно, мы не прочь», — сказал дед.
«А мандаты у вас имеются, господин товарищ?» Мишка удивился дедовой учености и, засунув палец в рот, остановился послушать. «Есть, дедушка, все есть», — улыбнулся человек с кожаным голенищем и пошел в горницу. Дед за ним, а Мишка за дедом. «Вы по каким же делам к нам прибыли?» – дорогой спросил дед. «Я приехал перевыборы проводить. Будем выбирать председателя и членов совета». Немного погодя пришел с гумна отец. Поздоровался с чужим человеком и велел маманьке собирать ужинать. После ужина отец и чужак сели на лавке рядом. Чужак расстегнул кожаное голенище, достал оттуда пачку бумаг и начал отцу показывать. Мишке не терпится, вьется около, хочет взглянуть. Взял отец одну бумажку, Мишке показывает: «Гляди, Минька, вот это самый и есть Ленин». Мишка вырвал у отца из рук карточку, впился в нее глазами и рот от удивления раскрыл. На бумаге стоит во весь рост небольшой человек, вовсе даже не в красной рубахе, а в пиджаке. Одна рука в штанах, в карман засунута, а другой вперед себя показывает. Уперся Мишка в него глазами, в один миг всего ощупал, крепко навовсе навсегда вобрал в память изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каждую черточку лица запомнил. Чужак взял из рук у Мишки карточку, защелкнул на замок голенище и пошел спать. Уже разделся, лег и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал скрип двери. Приподнял голову. «Кто это?» По полу шлепают чьи-то босые ноги. «Кто там?» – спросил он снова, и около кровати неожиданно увидел Мишку. «Тебе чего, малыш?» Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шепотом сказал: «Ты, дяденька, вот чего! Ты отдай мне Ленина!» Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотрит на него. Страх охватил Мишку. Ну, как заскупиться и не даст. Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь, зашептал: ты мне отдай его навовсе. А я тебе подарю жестяную коробку, хорошую, и еще отдам все, как есть, бабки. И Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал: и сапоги, какие мне батянька принес, отдам. А зачем тебе, Ленин? Улыбаясь, спросил чужак. Не даст, мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо: значит, надо. Чужак засмеялся, достал из-под подушки голенище и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху к груди прижал, к сердцу крепко-накрепко, и рысью из горницы. Дед проснулся, спрашивает: ты чё бродишь, полуночник? Говорил тебе, не пей на ночь молока. Мишка молчком лег, карточка обеими руками тискает, повернуться страшно, как бы не измять. Так и уснул. Проснулся ни свет, ни заря. Маманька только корову выдоила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула. Что тебя лихоманец мучает? Это зачем такую рань поднялся? Мишка карточку под рубахой жмет, мимо матери на гумно под амбар юркнул. Вокруг амбара растут лопухи, и зеленой непролазной стеной щетинится крапива. Заполз Мишка под амбар, пыль и куриный помет разгреб ладонью, сорвал пожелтевший от старости лист лопуха, завернул в него карточку и камешком привалил, чтобы ветер не унес.